Глава 33. История принца. Гарри все еще стоял на коленях возле снега, просто глядя на него, как вдруг совсем рядом зазвучал высокий холодный голос. Гарри вскочил на ноги, крепко сжимая в руках флакон, уверенный, что это Волан-де-Морт вернулся в хижину. Голос Волан-де-Морта разносился от стены пола, и Гарри наконец понял, что темный лорд обращается к Хогвартсу и его окрестностям, чтобы и обитатели Хогсмида, и уцелевшие защитники замка слышали его так ясно, будто он стоит рядом с ними, дыша им в спину, готовясь нанести смертельный удар. — Вы храбро сражались, — говорил этот голос. — Лорд Волан-де-Морт умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне, вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови — утрата и расточительство. Лорд Волан-де-Морт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами. Окажите помощь вашим раненым. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя. И накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, один час.
Рон и Гермиона яростно замотали головами, глядя на Гарри. — Не слушай его, — сказал Рон. — Все обойдется, — горячо заговорила Гермиона. — Давайте вернемся в замок. Раз он отправился в лес, нам нужно придумать новый план.
Она покосилась на тело снега и торопливо нырнула обратно в туннель. Рон последовал за ней. Гарри подобрал мантию-невидимку и снова посмотрел на снега. Он сам не понимал своих чувств, за исключением ужаса от того, как и с какой целью снег был убит. В полном молчании они ползли обратно по туннелю. «Интересно, — думал Гарри, — отдаются ли слова Волан-де-Морта непрерывным эхом в головах Рона и Гермионы, как в его собственной? Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Один час». Лужайка перед замком была как будто усеяна небольшими свертками. До рассвета не могло оставаться больше часа, однако тьма стояла кромешная. Гарри, Рон и Гермиона бежали к каменным ступеням. На дороге валялся одинокий башмак размером с небольшую лодку, и больше никаких следов Гроха или его противника. В замке было неестественно тихо. Ни огненных вспышек, ни выстрелов, ни стонов, ни криков. На каменном полу в опустевшем вестибюле виднелись пятна крови. Изумруды раскатились по всей комнате вперемешку с осколками мрамора и щепками. Часть перил была снесена.
— Где же все? — прошептала Гермиона.
Они двинулись к большому залу. Рон шел впереди, Гарри застыл в дверях. Столы факультетов исчезли. Зал был полон людей. Выжившие стояли группами, обнимая друг друга. Раненых перевязывала на возвышении мадам Помфри с группой помощников. Среди раненых был и Флоренс. На боку у него зияла рана, он лежал не в силах держаться на ногах. Мертвые лежали в ряд посередине зала. Тело Фреда было не видно, потому что вокруг него собралась вся семья. Джордж стоял на коленях у изголовья, миссис Уизли лежала у Фреда на груди, сотрясаясь от рыданий. Мистер Уизли гладил ее по голове, и по его щекам градом катились слезы. Не сказав Гарри ни слова, Рон и Гермиона отошли от него. Гарри видел, как Гермиона подошла к Джинни, стоявшей тут же с опухшим пятнистым лицом, и обняла ее. Рон направился к Биллу, Флёр и Перси. Перси обнял его за плечи. Когда Джинни и Гермиона передвинулись ближе к остальным, Гарри стали видны тела, лежащие рядом с Фредом. Это были Римус и Тонкс. Бледные, спокойные и умиротворенные, словно спящие под темным магическим потолком. Большой зал поплыл перед глазами, уменьшился, съежился. Гарри, пошатываясь, отступил от входа. Он не мог вздохнуть.
У него не было сил взглянуть на другие тела, узнать, кто еще погиб за него. Он не мог подойти к Уизли, не мог смотреть им в глаза. Ведь если бы он сразу отправился к Волан-де-Морту, Фред бы не погиб. Он повернулся и помчался вверх по мраморной лестнице. Люпин и Тонкс. Как бы ему хотелось лишиться чувств. Если бы он мог вырвать свое сердце, все свои внутренности, все, что заходилось рыданиями у него внутри. Замок был совершенно пуст. Видимо, даже привидения отправились в большой зал оплакивать погибших. Гарри бежал, не останавливаясь, сжимая хрустальный флакон с последними мыслями Снегга, и замедлил шаг только у каменной горгульи, охранявшей вход в кабинет директора.
«Пароль?»
«Дамблдор», — машинально сказал Гарри, просто потому что стремился увидеть именно его. К его изумлению горгулья отодвинулась, и за ней открылась винтовая лестница. Но, вбежав в круглый кабинет, Гарри обнаружил, что все изменилось. Портреты, висевшие по стенам, опустили. Ни один директор или директриса не дожидался его тут. Похоже, все они отправились непосредственно наблюдать за событиями, переходя из рамы в раму по длинным рядам портретов, развешанных по всему замку. Гарри с тоской посмотрел на пустую раму портрета Дамблдора, висевшую прямо за директорским креслом, и повернулся к ней спиной. Омут памяти стоял на своем обычном месте. Гарри поставил его на письменный стол и вылил воспоминания Снегга в глубокий сосуд с рунами по ободку. Погрузиться в чужую память. Какое это будет облегчение. Даже то, что осталось от Снегга, не может быть хуже его собственных мыслей. Воспоминания закружились странным серебристо-белым водоворотом, и Гарри без колебаний, с полной беззаветной готовностью, как будто это могло облегчить терзавшее его горе, погрузил голову в каменный сосуд. Он оказался на ярком солнце, и земля под его ногами была теплой. Распрямившись, он увидел, что стоит на почти пустой детской площадке. Вдали на горизонте виднелась одинокая труба. Две девочки качались на качелях. А из-за кустов за ними наблюдал худенький мальчик. Его черные волосы были давно не стрижены, а одежду как будто нарочно подбирали не по размеру. Джинсы были короткие, зато широченная, потрепанная куртка сгодилась бы взрослому мужчине. Рубашка под ней была чудная, с чем-то вроде жабо. Гарри подошел к мальчику поближе. Снегу было на вид лет 9-10, бледный жилистый заморыш. Он жадными глазами смотрел на младшую из девочек, которая раскачивалась все выше, выше, чем сестра.
«Лили, перестань!» — крикнула старшая.
Но девочка пустила качели на полную высоту и оттуда взлетела в воздух. Взлетела совершенно буквально. Взмыла в небо с громким хохотом, а потом, вместо того, чтобы упасть на шершавый асфальт, спланировала по воздуху, как акробатка. Она парила в воздухе невероятно долго и приземлилась невероятно легко.
«Мама не разрешила тебе так делать!»
Петунья затормозила свои качели, со скрипом проведя по асфальту подошвами сандалий, и соскочила вниз, руки в боки.
«Мама ведь говорила тебе, что так нельзя, Лили!»
«Но ведь ничего не случилось!» — рассмеялась в ответ Лили. «Петунья, гляди, смотри, как я умею!»
Петунья огляделась. На площадке никого не было, кроме них и Снегга, но о нем девочки не знали. Лили сорвала увядший цветок с куста, за которым прятался Снег. Петунья медленно двинулась к ней, явно разрываясь между любопытством и неодобрением. Лили подождала, пока сестра подойдет поближе, чтобы ясно все видеть, и раскрыла ладонь. Цветок лежал на ней, открывая и закрывая лепестки, как странная многогубая устрица.
— Прекрати! — взвизгнула Петунья.
— Тебе же от этого не больно! — откликнулась Лили, однако сомкнула ладонь и бросила цветок на землю.
— Так нельзя!
— сказала Петунья, но глаза ее продолжали следить за упавшим на землю цветком.
— Как ты это делаешь?
— спросила она с явной завистью в голосе.
— Все понятно, правда!
Снег не мог больше сдерживаться и выскочил из-за кустов. Петунья завизжала и бросилась назад к качелям, а Лили, хоть явно испугалась, не тронулась с места. Снег, видимо, пожалел о своем чересчур внезапном появлении. Он глядел на Лили, и его худые щеки заливались тусклым румянцем.
— Что понятно? — спросила Лили.
Снег был явно взволнован. Бросив взгляд на Петунью, стоявшую довольно далеко, за качелями, он понизил голос и сказал.
— Я знаю, кто ты.
— В смысле?
— Ты. Ты колдунья!
— прошептал Снег. Девочка, похоже, обиделась. — Обзываться нехорошо. Она гордо задрала нос, повернулась и пошла прочь к сестре. — Да нет же! — крикнул Снег ей вслед. Он весь раскраснелся, и Гарри удивило, почему он не снимет свою дурацкую широкую куртку. Наверное, стеснялся рубашки с оборочками. Он пошлепал за девочками, похожие на неуклюжую летучую мышь, и на самого себя много лет спустя. Сестры смотрели на него с дружным неодобрением, вцепившись каждая в свои качели, как будто это был домик в игре в пятнашки.
— Ты правда колдунья, — сказал Снег Лили. — Правда. Я давно за тобой наблюдаю. Но ничего плохого в этом нет. Моя мама тоже колдунья, а сам я волшебник.
Петунья обдала его раскатами смеха, как холодной водой. — Волшебник! — взвизгнула она, окончательно оправившись от шока, вызванного его внезапным появлением.
— Я знаю, кто ты. Ты сын этих снегов. Они живут у реки в паучьем тупике, —
сказала она Лили, и по ее тону ясно было, что этот адрес — плохая рекомендация в ее глазах.
— А зачем ты за нами шпионил?
— Я не шпионил, — сказал Снег, стоя на солнцепеке, весь красный, лохматый и несчастный. — Уж за тобой-то я точно не стал бы шпионить, — добавил он презрительно. — Ты магл.
Хотя Петунья не могла знать, что означает это слово, тон Снега говорил сам за себя.
— Пошли, Лили, мы уходим,
— резко бросила она. Лили тут же повиновалась. Уходя, она пристально взглянула на Снега. Он стоял и смотрел, как они выходят за ограду площадки. Гарри, единственный, кто наблюдал сейчас за ними, почувствовал его горькое разочарование и понял, что Снег давно готовился к этому разговору и что все вышло совсем не так. Сцена переменилась. И не успев оглянуться, Гарри оказался в другом месте. Он был в маленькой роще. Ручей блестел на солнце, извиваясь между деревьями. Их кроны давали прохладную зеленую сень. Двое детей сидели рядышком на траве. На этот раз Снег снял куртку. В сумраке рощи его странная рубашка не так бросалась в глаза.
«И если ты занимаешься волшебством вне школы, министерство тебя накажет, пришлет письмо. Но я же занимался волшебством вне школы. Нам можно. У нас еще нет волшебных палочек. Детьми они не интересуются. Мы все равно ничего не можем с этим поделать. Но когда тебе исполняется 11, — он многозначительно кивнул, — и ты начинаешь учиться, тут уже надо быть осторожным.
Они помолчали. Лили подняла прутик и крутила им в воздухе. Гарри понял, что она воображает, как с его кончика сыплется сноп искр. Потом она бросила прутик, повернулась к мальчику и сказала,
— Скажи, это все правда? Ты не шутишь? Петунья говорит, что ты мне врешь, что никакого Хогвартса нет. Он правда есть?
— Для нас он есть, — ответил Снег.
— А для нее — нет. Но мы с тобой получим по письму.
— Правда?
— прошептала Лили.
— Да, — сказал Снег.
И, несмотря на безобразную прическу и нелепую одежду, он сейчас производил сильное впечатление. Странная фигурка, исполненная уверенности в своем предназначении.
— И письмо правда принесет сова?
— тихо спросил Лили.
— Обычно их приносят совы, — сказал Снег.
Но ты из семьи маглов, поэтому из школы пришлют кого-нибудь поговорить с твоими родителями.
— А это важно, что я из семьи маглов?
Снег колебался. Его черные глаза, горевшие в зеленоватом сумраке, скользнули по бледному личику, по темно-рыжим волосам.
— Нет, — сказал он, — совсем не важно.
— Это хорошо,
— с облегчением сказала Лили. Видно было, что это ее беспокоило.
— В тебе прорва волшебства, — сказал Снег. — Я видел. Я все время за тобой наблюдал.
Голос его прервался. Лили не слушала его. Она растянулась на траве и смотрела на полок листьев над головой. Снег глядел на нее так же завороженно, как на детской площадке.
— Как у тебя дома дела? — спросила Лили.
Он слегка нахмурился.
— Нормально. — Они уже не ругаются?
— Еще как ругаются. Снег сорвал пригоршню листьев и стал раздирать их на кусочки, явно не замечая, что делает.
— Но осталось совсем недолго, и я уеду. — Твой отец не любит волшебства?
— Он ничего особенно не любит, — отозвался Снег.
— Северус.
Снег улыбнулся, когда она произнесла его имя.
— А? — Расскажи мне еще раз про дементоров.
— Зачем тебе?
— Если я буду заниматься волшебством вне школы,
никто не отдаст тебя за это дементорам.
Дементоры — это для настоящих преступников. Они охраняют тюрьму для волшебников, Азкабан. Но тебе совершенно незачем попадать в Азкабан. Ты слишком...
Он снова покраснел и сорвал еще несколько листьев. Тут за его спиной раздался хруст, и он обернулся. Петунья, прятавшаяся за деревом, неловко переступила с ноги на ногу.
Тунья! — сказала Лили с радостным удивлением в голосе. Но Снег вскочил. — И кто из нас шпионит? — закричал он. — Чего тебе тут надо?
Петунья потеряла дар речи от страха, что ее обнаружили. Гарри видел, что она изо всех сил старается придумать что-нибудь пообиднее.
— Что это на тебе надето, а? — спросила она, показывая пальцем на рубашку Снега. — Мамина блузка!
Раздался треск. Над головой Петуньи обломился толстый сук. Лили вскрикнула. Сук ударил Петунью по плечу. Она качнулась назад и залилась слезами.
— Тунья! — Лили набросилась на Снега. — Это ты сделал?
— Нет.
Вид у него был одновременно вызывающий и испуганный. — Это ты! — она отшатнулась от него. — Ты! Ты сделал ей больно!
— Нет, это не я!
Но Лили не поверила этой лжи. Она бросила на него последний укоризненный взгляд и побежала вслед за сестрой. А Снег остался стоять с несчастным и смущенным видом. Сцена снова сменилась. Гарри огляделся вокруг. Он был на платформе 9¾, неподалеку стоял Снег, слегка сутулясь, а рядом худая бледная женщина с кислым выражением лица, очень похожая на него. Глаза Снега были устремлены на семью из 4 человек тут же на платформе. 2 девочки стояли чуть поодаль от родителей. Лили, похоже, пыталась в чем-то убедить сестру. Гарри подошел поближе и прислушался.
— Тунья, не сердись, прости меня, пожалуйста. — Послушай.
Она взяла сестру за руку и не выпускала, хотя Петунья пыталась вырваться.
— Может быть, когда я там окажусь... — Нет, послушай, Тунья! — Может быть, когда я там окажусь, я смогу пойти к профессору Дамблдору и уговорить его изменить решение. — Я не хочу туда! — отчеканила Петунья и вырвала руку. — С чего ты взяла, что я хочу ехать в какой-то дурацкий замок и учиться на...
Ее глаза скользнули по платформе, по кошкам, мяучащим на руках владельцев, по совам в клетках, бьющими крыльями и уханьем приветствующих друг друга, по школьникам, некоторые из которых уже надели длинные черные одежды, грузившим чемоданы на ярко-красный паровоз и приветствующим друг друга радостными возгласами после долгой летней разлуки.
— Думаешь, я хочу стать уродкой?
Глаза Лили наполнились слезами.
— Я не уродка, — ответила она.
— Это ужасное слово. — Туда-то ты и едешь,
— с наслаждением повторила Петунья.
— В спецшколу для уродов. Ты и этот снеговский мальчишка, вы оба натуральные уроды. Хорошо, что вас будут держать отдельно от нормальных людей. Это делается для нашей безопасности.
Лили взглянула на родителей, внимательно оглядывавших платформу с видом самого сердечного удовольствия. Потом перевела глаза обратно на сестру и сказала тихо и зло. — Вряд ли ты думала, что это школа для уродов, когда писала директору и клянчила, чтобы тебя приняли. Петунья покраснела до ушей.
— Клянчила? Я не клянчила.
Я видела его ответ, очень милый.
— Кто тебе разрешил читать? — прошептала Петунья. — Это мое личное, как ты могла?
Лили выдала себя, взглянув в сторону Снега, стоявшего неподалеку. Петунья ахнула.
— Так вот, кто нашел мое письмо. Ты рылась в моей комнате вместе с этим мальчишкой?
— Нет, мы не рылись. Лили перешла на оборонительную позицию. Северус увидел конверт и не поверил, что магл мог завязать переписку с Хогвартсом. Вот и все. Он сказал, что, видимо, на почте тайно работают волшебники, которые...
— Волшебники, видимо, суют свой нос во все.
Петунья побледнела теперь так же сильно, как перед этим вспыхнула.
— Уродка!
— бросила она в лицо сестре и метнулась к родителям. Сцена снова переменилась. Снег шел торопливым шагом по коридору Хогвартс-экспресса, мчавшегося через сельский ландшафт. Он уже переоделся в школьное платье, наверное, воспользовался первой же возможностью отделаться от своей уродливой магловской одежды. Снег остановился перед купе, где болтали между собой несколько шумных мальчишек. В уголке у окна сидела Лили, прижав лицо к оконному стеклу. Снег проскользнул в купе и сел напротив. Она взглянула на него и снова отвернулась к окну. Она плакала.
— Я с тобой не разговариваю, —
сказала она сдавленным голосом.
— Почему? — Тунья меня ненавидит за то, что мы прочли письмо от Дамблдора.
— И что? Она посмотрела на него с глубоким отвращением.
— А то, что она моя сестра. Она всего лишь...
Снег вовремя остановился. Лили, занятая тем, как бы незаметно утереть слезы, с глаз его не услышала. — Но мы ведь едем! Он не мог скрыть ликование в голосе.
— Мы едем в Хогвартс!
Она кивнула сквозь слезы и невольно улыбнулась.
— Тебе лучше поступать в Слизерин,
— сказал Снег, ободренный этим проблеском.
— В Слизерин?
Один из мальчиков, сидевших в купе, который до сих пор не обращал на Лили и Снега никакого внимания, теперь уставился на них. Гарри, до этого не замечавший никого, кроме пары у окна, узнал своего отца, худенький, черноволосый, как и Снег, но совсем другой. По каким-то неуловимым признакам было сразу видно, что об этом мальчике заботятся, его любят и носят на руках. Так же, как по Снегу, было заметно, что с ним все обстоит наоборот.
— Кто это тут хочет, в Слизерин? — Да я бы сразу из школы ушел. — А ты?
— спросил Джеймс мальчика, сидевшего напротив. Гарри вздрогнул, узнав в нем Сириуса. Тот не улыбнулся. — Вся моя семья училась в Слизерине, — сказал он.
— Ёлки-палки! — воскликнул Джеймс. — А ты мне показался таким приличным человеком!
Сириус усмехнулся.
— Возможно, я нарушу семейную традицию. А ты куда собираешься, если тебе позволят выбирать?
Джеймс поднял невидимый меч.
— Гриффиндор! Славный тем, что учатся там храбрецы, как мой отец!
Снег презрительно фыркнул.
Джеймс обернулся к нему. — Тебе это не нравится?
— Да нет, почему?
— ответил Снег, хотя его фырканье было недвусмысленным ответом.
— Если кто предпочитает быть храбрецом, чем умником...
— А ты-то куда пойдешь, если ты ни то, ни другое? — вмешался Сириус.
Джеймс расхохотался. Лили сидела прямо, вся красная, и переводила неприязненный взгляд с Джеймса на Сириуса.
— Сириус, пойдем поищем другое купе.
— Ой-ой-ой!
Джеймс и Сириус передразнили ее высокомерный тон. Джеймс попытался поставить Снегу подножку.
— До скорого, Нюнюс!
— раздалось из купе, когда дверь захлопывалась. И сцена снова переменилась. Гарри стоял за спиной Снега, перед освещенными множеством свечей столами факультетов, глядя на длинные ряды взволнованных лиц. Профессор МакГонагал произнесла:
— Эванс, Лили.
Он видел, как его мать на дрожащих ногах вышла вперед и села на расшатанный табурет. Профессор МакГонагал надела ей на голову распределяющую шляпу. Едва коснувшись темно-рыжих волос, шляпа провозгласила
«Гриффиндор!».
Гарри слышал, как у Снега вырвался тихий стон. Лили сняла шляпу, протянула ее профессору МакГонагал и заспешила к весело аплодирующим гриффиндорцам. Проходя мимо, она с грустной улыбкой оглянулась на Снега. Гарри видел, как Сириус подвинулся, давая ей место на скамье. Она взглянула на него, узнала соседа по купе и решительно повернулась к нему спиной. Перекличка продолжалась. Гарри видел, как Люпин, Петтигрю и его отец присоединились к Лили и Сириусу за столом Гриффиндора. Наконец, когда ожидающих распределения оставалась лишь небольшая кучка, профессор МакГонагал произнесла фамилию Снегга. Гарри вместе с ним пошел к табурету и смотрел, как он надевает шляпу.
— Слизерин!
— объявила шляпа. И Северус Снег отправился на другую сторону большого зала, прочь от Лили, приветствующим его слизеринцем. Люциус Малфой со сверкающим значком староста на груди похлопал его по спине и усадил рядом с собой. Сцена переменилась. Лили и Снег шли по двору замка, горячо споря о чем-то. Гарри заспешил к ним, чтобы послушать. Подойдя ближе, он заметил, насколько выше они стали. Видимо, с распределения прошло несколько лет.
— Я-то думал, мы друзья, — говорил Снег. — Лучшие друзья.
— Мы и есть друзья, Сев. Но мне не нравятся люди, с которыми ты связался. Прости, но я не выношу Эйвери и Мальсибера.
Мальсибер?
Ну что ты в нем нашел, Сев? Он же подонок. Ты знаешь, что он на днях пытался сделать с Мэри Макдональд?
Лили остановилась у колонны и прислонилась к ней, глядя в худое бледное лицо.
— Да ерунда все это, — сказал Снег. Он хотел просто посмеяться, и все.
Это темная магия. И если ты считаешь, что это смешно...
— Ну а то, чем занимаются Поттер и его дружки?
— спросил Снег. Щеки у него порозовели при этих словах. Он был не в силах сдержать досаду.
— При чем тут Поттер?
— сказала Лили.
— Они где-то шляются по ночам. И с Люпином этим что-то странное творится. Куда это он постоянно уходит?
— Он болен, — ответила Лили. — Говорят, он очень болен.
— Ага, заболевает. Каждый месяц, в день полнолуния.
— Я знаю твою теорию, — холодно откликнулась Лили. — Но почему это тебя так волнует? Тебе-то какое дело, чем они занимаются по ночам? Я просто хочу показать тебе, что не такие уж они замечательные, какими их, похоже, все считают.
Лили покраснела под его настойчивым взглядом.
— По крайней мере, они не применяют темную магию.
Лили понизила голос.
— А ты просто неблагодарный. Я знаю, что случилось прошлой ночью. Ты полез в тот туннель под гремучей ивой
и Джеймс Поттер спас тебя от того, что там подстерегало.
Лицо Снега исказилось. Теперь он захлебывался словами.
— Спас? Спас? Думаешь, он разыгрывал героя? Он спасал свою шею и своих друзей. Ты ведь не... Я тебе не позволю...
— Не позволишь? Мне? Ярко-зеленые глаза Лили сузились. Снег мгновенно сбавил тон.
— Я не то хотел сказать. Просто я не желаю, чтобы тебя дурачили. Он за тобой увивается. Джеймс Поттер за тобой увивается.
Похоже, эти слова вырвались у Снега помимо его воли.
— А он вовсе не то, что все думают. Чемпион по квиддичу.
Обида и неприязнь рвались из Снега сбивчивыми словами, и Лили все выше и выше подымала брови.
— Я знаю, что Джеймс Поттер безмозглый задавака, — прервала она Снега. — Можешь не трудиться мне это объяснять. Но юмор Мальсибера и Эйвери — это безобразие. Безобразие, Сев! Не понимаю, как ты можешь с ними дружить?
Гарри показалось, что, выпадов Лили против Мальсибера и Эйвери, Снег уже просто не слышал. Стоило ей отозваться пренебрежительно о Джеймсе Поттере, его напряжение как рукой сняло. И теперь он шагал рядом с ней совсем другим, упругим шагом. И эта сцена исчезла. Гарри снова смотрел, как Снег выходит из большого зала, сдав сов по защите от темных искусств. Бредет прочь от замка и случайно оказывается рядом с местом, где сидят под буком Джеймс, Сириус, Люпин и Петтигрю. Но на этот раз Гарри не стал подходить ближе. Он и так знал, что произошло после того, как Джеймс заклинанием поднял Северуса в воздух и насмеялся над ним. Он знал, кто что сказал и сделал, и ему не хотелось слышать все это снова. Он видел, как к группе приблизилась Лили и бросилась на защиту Снега. И слышал издали, как Снег вне себя от унижения и ярости бросил ей непоправимое слово «грязнокровка». Сцена переменилась. «Прости меня.
Отвяжись.
Прости меня. Можешь не трудиться». Это было ночью. Лили в халатике стояла, обхватив себя руками, перед портретом полной дамы у входа в башню Гриффиндора.
«Я пришла только потому, что Мэри сказала, будто ты грозишься проторчать здесь всю ночь».
«Да, я бы так и сделал. Я вовсе не хотел обзывать тебя грязнокровкой. Это у меня просто
сорвалось с языка».
В голосе Лили не было жалости.
«Слишком поздно. Я много лет находила тебе оправдание. Никто из моих друзей не понимает, почему я вообще с тобой разговариваю. Ты и твои дружки — пожиратели смерти. Ага, ты этого даже не отрицаешь. Ты даже не отрицаешь, что сам собираешься стать таким же. Тебе не терпится присоединиться к сам знаешь кому, да?»
Он открыл было рот, но так ничего и не сказал.
«Я больше не могу закрывать глаза. Ты выбрал свою дорогу, я свою. Нет, послушай, я не хотел обзывать меня грязнокровкой. Но ведь всех, кто родом из таких семей, ты именно так и зовешь, Северус. Почему же я должна быть исключением?»
Он пытался что-то объяснить, но Лили бросила на него презрительный взгляд, повернулась и скрылась в проходе за портретом. Вход в башню Гриффиндора исчез, а новая сцена появилась не сразу. Гарри словно летел сквозь сменяющиеся цвета и формы, пока мир вокруг него вновь не принял ясные очертания. Он стоял в темноте, на пустынной холодной вершине холма, и ветер свистел в голых ветвях деревьев. Взрослый Снег тяжело дышал и беспокойно крутился на месте, крепко сжимая волшебную палочку, явно в ожидании чего-то или кого-то. Страх Снега передался Гарри, хотя он знал, что бояться ему нечего, и он поглядел через плечо, пытаясь догадаться, чего ждет здесь Снег. В воздухе мелькнула ослепительная вспышка белого света. Гарри подумал, что это молния, но Снег упал на колени, и палочка вылетела у него из рук.
— Не убивайте меня!
— Я не собирался.
Дамблдор появился внезапно. Шум ветра заглушил звук трансгрессии. Он стоял перед Снегом в развивающейся мантии. Его лицо было освещено снизу светом волшебной палочки.
— Итак, Северус, что за весть шлет мне лорд Волан-де-Морт?
«Нет, никакой вести. Я пришел по собственному почину».
Снег заламывал руки. Черные волосы развивались на ветру вокруг его головы, и вид у него был немного безумный.
«Я пришел с предостережением. Нет, с просьбой. Пожалуйста!»
Дамблдор взмахнул палочкой. Листья по-прежнему летели по ветру, но там, где стояли они со Снегом, стало совсем тихо.
«Какая же просьба ко мне? Может быть, у пожирателя смерти?»
— Пророчество. Предсказание Трелони.
— Ах, да.
— откликнулся Дамблдор. — И что из этого вы доложили лорду Волан-де-Морту?
— Вся, вся, что слышал, — ответил Снег. — И поэтому из-за этого он думает, что пророчество относится к Лили Эванс.
— В пророчестве ничего не сказано о женщине, — сказал Дамблдор.
— А речь там шла о мальчике, который родился в конце июля. — Вы понимаете, о чем я говорю? Он думает, что речь идет о ее сыне. Он собирается отправиться к ней, убить их всех.
— Если она так много для вас значит, — сказал Дамблдор, — то лорд Волан-де-Морт, несомненно, пощадит ее. — А разве не могли вы попросить его пощадить мать в обмен на сына?
— Я просил.
— Вы мне отвратительны, — сказал Дамблдор. Гарри никогда не слышал такого презрения в его голосе. Снег слегка отпрянул. — Значит, вам плевать, что ее муж и сын погибнут? Пусть гибнут, лишь бы вы получили то, что хотите.
Снег молчал, не спуская глаз с Дамблдора.
— Ну так спрячьте их всех! — прохрипел он. — Спасите ее! Их! Прошу вас!
— А что я получу взамен, Северус?
— Взамен?
Снег ошеломленно глядел на Дамблдора. И какое-то мгновение Гарри ожидал, что он будет спорить. Однако после недолгого молчания Снег сказал...
Все, что угодно.
Вершина холма исчезла, и Гарри оказался в кабинете Дамблдора. В нем раздавались странные звуки, похожие на вой раненого животного. Снег скорчился в кресле, подавшись вперед, а Дамблдор с мрачным видом стоял над ним. Спустя мгновение Снег поднял лицо. Казалось, он прожил 100 очень несчастливых лет с тех пор, как стоял на вершине холма.
— Я думал, вы спасете ее!
«Они с Джеймсом доверились не тому человеку», — сказал Дамблдор. «Как и вы, Северус. Вы ведь тоже надеялись, что лорд Волан-де-Морт ее пощадит?» Снег задыхался. «Ее сын выжил». Снег мотнул головой, словно отгоняя назойливую муху. «Ее сын жив. У него ее глаза. Такие же точно. Вы ведь...» «Помните глаза Лили Эванс?»
«Прекратите!» — выкрикнул Снег. «Умерла навсегда!»
«Вас мучает совесть, Северус.
Лучше бы я умер!»
«И какая от этого была бы польза?» — холодно спросил Дамблдор. «Если вы любили Лили Эванс, если вы действительно любили ее, то ваш дальнейший путь ясен». Глаза Снега были затуманены болью, и слова Дамблдора дошли до него не сразу.
— Что вы хотите этим сказать?
— Вы знаете, как и почему она погибла. Сделайте так, чтобы это было не зря. Помогите мне защитить сына Лили.
— Ему не нужна защита. Темный лорд ушел.
— Темный лорд вернется. И тогда Гарри Поттер окажется в страшной опасности. Наступило долгое молчание. Снег постепенно брал себя в руки, его дыхание стало ровнее. Наконец он произнес.
— Хорошо. Ладно. Но только ни слова никому, Дамблдор. Это должно остаться между нами. Поклянитесь. — Я не вынесу. Тем более сын Поттера. Дайте мне слово.
— Дать слово, Северус, что я никому никогда не расскажу о самом лучшем, что у вас есть.
Ах.
Дамблдор вздохнул, глядя в злое, измученное лицо Снега.
— Ну, если вы настаиваете.
Кабинет исчез, но тут же снова вернулся. Снег ходил взад-вперед перед столом Дамблдора.
— Бездарный, самовлюбленный, как и его отец. Любитель нарушать правила, жадный до славы и внимания, нахальный.
— Вы видите то, что хотите видеть, Северус, — ответил Дамблдор, не отрывая глаз от журнала «Трансфигурация сегодня». Другие преподаватели говорят, что мальчик скромен, приятен в обращении и не лишен дарований. Лично мне он кажется симпатичным ребенком. Дамблдор перевернул страницу и сказал, не поднимая глаз, — Приглядывайте за Квирлом, ладно? Снова радужный водоворот. И вот краски померкли. И Снег с Дамблдором стоят немного в сторонке в вестибюле Хогвартса, а мимо них расходятся по своим спальням последние участники святочного бала.
— Он так... — Что же?
— тихо спросил Дамблдор.
— Метка Каркарова тоже потемнела.
Он в панике, опасается возмездия. Вы ведь знаете, какую помощь он оказал министерству после падения Темного Лорда?
Снег посмотрел сбоку на профиль Дамблдора с кривоватым носом.
Каркаров собирается бежать, если почувствует жжение в метке.
— Вот как?
— мягко сказал Дамблдор. Мимо шли хихикая Флёр де Лакур и Роджер Дэвис.
— А вам не хочется к нему присоединиться?
— Нет.
— Снег проводил глазами удаляющихся Роджера и Флёр.
— Я не такой трус.
— Нет, — согласился Дамблдор. — Вы несравненно храбрее Игоря Каркарова. Вы знаете, я иногда думаю, что мы проводим распределение слишком рано.
И пошел прочь, не глядя на онемевшего снега. И вот Гарри снова стоит в директорском кабинете. Ночь. Дамблдор в своем высоком кресле за письменным столом завалился на бок. Похоже, он в полубессознательном состоянии. Его правая рука, почерневшая и обугленная, бессильно повисла. Снег бормочет заклинание, направляя палочку на запястье Дамблдора, а левой рукой вливает ему в горло густой золотой напиток. Спустя несколько мгновений веки Дамблдора дрогнули и приоткрылись.
«Зачем?» — сказал Снег без всяких предисловий. «Зачем вы надели это кольцо? На него наложено заклятие, вы не могли этого не знать. Зачем вам вообще понадобилось его трогать?»
Кольцо Марвола Мракса лежало на столе перед Дамблдором. Оно было разбито. Рядом лежал меч Гриффиндора. Дамблдор поморщился.
Я сделал глупость, не устоял перед искушением.
— Каким искушением?
— Дамблдор не ответил.
— Чудо, что вам удалось вернуться сюда! — в голосе Снега звучало бешенство. — На это кольцо наложено заклятие исключительной силы. Самое большее, на что мы можем надеяться, — это ограничить его действие одним участком, пока мне удалось запереть его в одну руку.
Дамблдор приподнял свою почерневшую, ни на что уже негодную руку, и осмотрел ее с таким выражением, как будто ему показали любопытнейший экспонат.
— Вы отлично справились, Северус. Сколько мне осталось, как вы думаете?
Дамблдор говорил обычным тоном, как будто спрашивал прогноз погоды. После недолгого колебания Северус ответил.
— Не могу сказать. Может быть, год. Сдержать такие чары навсегда невозможно. Постепенно они начнут распространяться. Это из тех заклятий, которые со временем только усиливаются.
Дамблдор улыбнулся. Похоже, его не очень взволновало, что жить ему остается меньше года.
— Как мне повезло! Как невероятно повезло, что у меня есть вы, Северус.
Если бы только вы позвали меня чуть раньше, я, возможно, мог бы сделать больше, выиграть для вас больше времени,
— с болью сказал Снег. Он посмотрел на разбитое кольцо и на меч.
— Вы что, думали, что, разбив кольцо, вы разобьете чары?
— Что-то в этом духе. — Я, видимо, был просто не в себе, — сказал Дамблдор с усилием, выпрямляясь в кресле. — Ну что ж, это сильно упрощает дело.
Снег посмотрел на него в полном недоумении. Дамблдор улыбнулся.
— Я имею в виду тот план, который выстроил вокруг меня лорд Волан-де-Морт. План заставить этого бедного мальчика, Малфоя, убить меня.
Снег опустился в кресло, где так часто сидел сам Гарри, напротив стола Дамблдора. Гарри понял, что он хотел сказать еще что-то о заклятой руке Дамблдора, но тот приподнял ее, вежливо отказываясь продолжать разговор на эту тему.
Снег сказал хмуро, — Темный лорд и не ждет, что Драко добьется успеха. Это просто наказание за недавние промахи Люциуса. Медленная пытка для родителей Драко, вынужденных наблюдать его провал и наказание.
— Короче говоря, мальчику вынесен смертный приговор, как, разумеется, и мне, — сказал Дамблдор. — Ну, естественный преемник по этому заданию после провала Драко будете вы, если я правильно понимаю.
Настала короткая пауза.
— Да, таков, я думаю, план Темного Лорда.
— Лорд Волан-де-Морт полагает, следовательно, что в ближайшем будущем ему больше не нужен будет соглядатый в Хогвартсе.
— Да. Он думает, что школа скоро будет в его руках.
— А если она и правда окажется в его руках? — сказал Дамблдор таким тоном, как будто речь шла о чем-то постороннем. — Вы даете мне слово сделать все, что в ваших силах, чтобы защитить учеников Хогвартса?
Снег медленно кивнул.
— Отлично.
А теперь вот что. Ваша главная задача сейчас — выяснить, что собирается делать Драко. Напуганный 15-летний мальчишка опасен и для самого себя, и для окружающих. Предложите ему помощь и руководство, он их, наверное, примет. Вы ему очень нравитесь.
Уже гораздо меньше. С тех пор, как его отец вышел из фавора. Драко осуждает меня. Он думает, что я занял место Люциуса.
И все-таки попробуйте. Я беспокоюсь не столько за себя, сколько за случайных жертв. Мало ли, какие планы придут мальчику в голову. Но в конечном счете есть только одно средство, чтобы спасти его от гнева лорда Волан-де-Морта.
Снег поднял брови и спросил саркастически. — Вы намерены позволить ему вас убить?
— Ну, нет, конечно. — Меня должны убить вы.
Наступило долгое молчание. В тишине раздавался лишь странный щелкающий звук. Феникс Фоукс клевал скорлупу каракатицы.
— Вы хотите, чтобы я это сделал прямо сейчас? — ироническим тоном спросил Снег. — Или дать еще несколько минут, чтобы составить эпитафию?
— Нет-нет, это не так срочно, — ответил Дамблдор, улыбаясь. — Я полагаю, случай представится в свое время, но с учетом того, что произошло сегодня, — он показал на свою обугленную руку, — можно не сомневаться, что это произойдет в течение года.
— Если вы не против умереть, — резко сказал Снег, — почему бы не предоставить это Драко?
— Душа мальчика еще не настолько повреждена, — сказал Дамблдор. — Я бы не хотел, чтобы она раскололась из-за меня.
— А моя душа, Дамблдор, моя!
— Только вам известно, потерпит ли ваша душа ущерб от того, что вы поможете старику избавиться от боли и унижения, — ответил Дамблдор. — Я прошу вас об этой великой услуге, Северус, потому что моя смерть — такое же решенное дело, как то, что пушки Педл займут в этом сезоне последнее место в лиге. Признаюсь, я предпочел бы быстрый, безболезненный конец долгим мукам, которые мне предстоят, если будет задействован, например, Сивый. Я слышал, Волан-де-Морт его завербовал. Или наша милая Беллатрис, которая любит поиграть с мышкой, прежде чем ее съесть.
Он говорил легким тоном. Но его синие глаза пронизывали Снега насквозь, как нередко пронизывали и Гарри, словно душа собеседника была видна ему, как на ладони. И Снег снова коротко кивнул. На лице Дамблдора выразилось удовлетворение.
— Спасибо, Северус.
Кабинет исчез. Теперь Снег и Дамблдор прогуливались в сумерках по опустевшей территории замка.
— Чем вы занимаетесь каждый вечер, запираясь с Поттером? — внезапно спросил Снег.
Дамблдор устало посмотрел на него.
— Почему вас это интересует? — Надеюсь, Северус, вы не хотите прибавить ему сиденье после уроков? Мальчик, по-моему, скоро будет проводить в заперти больше времени, чем на свободе.
— Он вылитый отец.
— На вид, может быть. Но в глубине сердца он гораздо больше похож на свою мать. Я провожу с Гарри много времени, потому что есть вещи, которые мне нужно с ним обсудить, кое-какая информация, которую я должен ему передать, пока не поздно.
— Информация, — повторил Снег. — Ему вы доверяете, а мне нет.
— Дело не в доверии. Как мы оба знаем, время мое ограничено. Мальчик должен, это крайне важно, получить от меня достаточной информации, чтобы выполнить свою задачу.
— А почему мне нельзя получить ту же информацию?
— Я предпочитаю не складывать все мои тайны в одну корзину, тем более в корзину, которая большую часть времени болтается на руке лорда Волан-де-Морта.
— Но я делаю это по вашему распоряжению.
— Да, и делайте непревзойденно. Не думайте, Северус, что я недооцениваю постоянную опасность, которой вы себя подвергаете. Поставлять Волан-де-Морту информацию, которая кажется ему ценной, и при этом скрывать самое главное, такую работу я не мог бы поручить никому, кроме вас.
И все же вы куда больше доверяете мальчишке, неспособному к оклюменции, и посредственному волшебнику, и к тому же имеющему прямую связь с мыслями темного лорда.
— Волан-де-Морт боится этой связи, — сказал Дамблдор. — Не так давно он попробовал, так, слегка. Что значит для него по-настоящему проникнуть в мысли Гарри? Это была такая боль, что подобной он не испытывал никогда в жизни. Он не станет больше пытаться завладеть Гарри, я уверен. По крайней мере, таким способом.
— Не понимаю.
Искалеченная душа лорда Волан-де-Морта не может вынести соприкосновение с такой душой, как у Гарри. Она чувствует себя как язык, лизнувший ледяное железо, как живая плоть в огне.
Души? Мы ведь говорили о мыслях.
В случае Гарри и лорда Волан-де-Морта это одно и то же.
Дамблдор посмотрел по сторонам, чтобы убедиться, что они одни. Они дошли почти до запретного леса, и, похоже, рядом действительно никого не было.
«После того, как вы убьете меня, Северус...»
«Вы отказываетесь быть со мной откровенным, и тем не менее ожидаете от меня этой маленькой услуги!» — проворчал Снег.
Его худое лицо выражало сейчас настоящую злость.
«Как многое для вас, разумеется, само собой, Дамблдор. А что, если я передумал?»
«Вы дали мне слово, Северус. Раз уж мы заговорили об услугах, которых я от вас жду. Вы ведь, помнится, согласились переглядеть за нашим юным другом из Слизерина?»
Снег посмотрел на него сердито, с вызовом. Дамблдор вздохнул.
— Северус, приходите сегодня вечером к 11 в мой кабинет, и вы больше не будете жаловаться, что я вам не доверяю.
И вот они снова в кабинете Дамблдора. За окнами темно, Фоукс ведет себя тихо, и Снег тоже сидит молча и неподвижно. А Дамблдор ходит по кабинету и говорит:
«Гарри не должен знать до самого последнего момента, до тех пор, пока не будет необходимо. А то разве хватит у него сил сделать то, что он должен сделать?»
«А что он должен сделать?»
«Это наш с Гарри секрет. А теперь слушайте внимательно, Северус. Настанет время после моей смерти... Не спорьте, не перебивайте меня. Настанет время, когда лорд Волан-де-Морт начнет опасаться за жизнь своей змеи».
«Нагайны?»
— удивленно переспросил Снег.
«Именно. Настанет время, когда лорд Волан-де-Морт перестанет посылать змею выполнять свои приказы, а станет держать в безопасности рядом с собой, окружив магической защитой. Вот тогда, я думаю, можно будет сказать Гарри».
«Сказать Гарри что?»
Дамблдор набрал в грудь воздуха и закрыл глаза.
«Сказать ему, что в ту ночь, когда Лили поставила между ними свою жизнь, словно щит, убивающее заклятие отлетело назад, ударив лорда Волан-де-Морта, и осколок его души, оторвавшись от целого, проскользнул в единственное живое существо, уцелевшее в рушащемся здании. Часть лорда Волан-де-Морта живет в Гарри, и именно она дает мальчику способность говорить со змеями и ту связь с мыслями лорда Волан-де-Морта, которую он сам не понимает. И пока этот осколок души, о котором и сам Волан-де-Морт не догадывается, живет в Гарри под его защитой, Волан-де-Морт не может умереть».
Гарри казалось, что он смотрит на собеседников из конца длинного туннеля. Они были очень далеко от него, и их голоса странно отдавались в его ушах.
— Значит, мальчик должен умереть?
— спросил Снег очень спокойным голосом.
— И убить его должен сам Волан-де-Морт, Северус. Это самое важное.
Опять настало долгое молчание. Потом Снег сказал:
— Все эти годы я думал, что мы оберегаем его ради нее, ради Лили.
— Мы оберегали его, потому что было очень важно обучить его, вырастить, дать ему испробовать свою силу.
Дамблдор по-прежнему не поднимал плотно сомкнутых век.
Тем временем связь между ними все крепнет, болезненно разрастается. Порой мне кажется, что Гарри сам это подозревает. Если я не ошибся в нем, он устроит все так, что, когда он выйдет навстречу своей смерти, это будет означать настоящий конец Волан-де-Морта.
Дамблдор открыл глаза. Снег смотрел на него с ужасом.
— Так вы сохраняли ему жизнь, чтобы он мог погибнуть в нужный момент?
— Вас это шокирует, Северус? Сколько людей, мужчин и женщин, погибло на ваших глазах?
— В последнее время только те, кого я не мог спасти.
Снег поднялся.
— Вы меня использовали?
— То есть?
— Я шпионил ради вас, лгал ради вас, подвергал себя смертельной опасности ради вас и думал, что делаю все это для того, чтобы сохранить жизнь сыну Лили. А теперь вы говорите мне, что растили его как свинью для убоя.
— Это прям-таки трогательно, Северус,
— серьезно сказал Дамблдор.
Уж не перевязались ли вы, в конце концов, к мальчику?
— К мальчику! — выкрикнул Снег. — Экспекто патроном!
Из кончика его палочки вырвалась серебряная лань. Спрыгнула на пол, одним прыжком пересекла кабинет и вылетела в раскрытое окно. Дамблдор смотрел ей вслед. Когда серебряное свечение погасло, он обернулся к Снегу, и глаза его были полны слез.
— Через столько лет?
— Всегда, — ответил Снег. И сцена снова переменилась. Гарри увидел, как Снег разговаривает с портретом Дамблдора, висящим над письменным столом.
— Вы назовете Волан-де-Морт правильный день отъезда Гарри из дома его родственников, — говорил Дамблдор. — Если вы этого не сделаете, это вызовет подозрение, потому что Волан-де-Морт считает вас прекрасно информированным. Но при этом проведите идею двойников. Я думаю, это обеспечит безопасность Гарри. Попытайтесь применить конфундус к наземникусу Флетчеру, и прошу вас, Северус. Если вас заставят участвовать в ловле, играйте свою роль убедительно. Я очень надеюсь, что вы еще долго не выйдете из доверия у лорда Волан-де-Морта, иначе Хогвартс останется на растерзание Кэрроу.
Теперь Снег сидел с наземникусом в каком-то незнакомом трактире. Они беседовали, сдвинув головы. Лицо наземникуса было странно пустым. Снег сосредоточенно хмурился. — Ты посоветуешь Ордена Феникса, — шептал Снег, — использовать двойников. Оборотное зелье, неразличимые Поттеры. Это единственный способ. Забудь, что это я тебе подсказал. Скажи им, что это твоя собственная идея, понял?
— Понял,
— пробормотал наземникус, рассеянно глядя вдаль. Теперь Гарри летел рядом со Снегом на метле сквозь ясную темную ночь. Рядом летели другие пожиратели смерти в капюшонах, а впереди мчались Люпин и Гарри, который на самом деле был Джорджем. Один из пожирателей смерти обогнал Снега и поднял волшебную палочку, целясь прямо в спину Люпина.
— Сектум семпра!
— выкрикнул Снег. Но заклятие промахнулось. Вместо держащей палочку руки пожирателя смерти оно попало в Джорджа. Следующая сцена. Снег стоит на коленях в бывшей спальне Сириуса. Слезы стекают по его крючковатому носу. Он читает старое письмо Лили. На втором листе всего лишь несколько слов. «Мог дружить с Геллертом Гриндевальдом. Я лично думаю, что Батильда просто помешалась. С любовью, Лили». Снег взял листок с подписью Лили и ее любовью и спрятал себе под мантию. Потом он разорвал надвое фотографию, которую держал в руках, оставив себе смеющуюся Лили и отбросив другую половинку с Джеймсом и Гарри на пол под комод. И вот Снег снова стоит в директорском кабинете, а Финиас Найджелос торопливо возвращается в свой портрет.
— Директор, они разбили палатку в лесу, Дин. Грязнокровка?
— Я не желаю слышать это слово.
— Ну, в общем, это Грейнджер назвала местность. Когда открывала сумку, я слышал.
— Прекрасно. Очень хорошо! — воскликнул Дамблдор с портрета за директорским креслом.
— А теперь берите меч, Северус. Не забывайте, что он дается лишь отважному. И в крайней нужде, и Гарри не должен знать, что даете его вы. Если Волан-де-Морт прочтет мысли Гарри и увидит, что вы действуете в пользу мальчика...
— Знаю, — коротко сказал Снег. Он подошел к портрету Дамблдора и потянул за него. Портрет выдвинулся из стены, открывая тайник. Снег достал меч Гриффиндора.
— И вы по-прежнему не хотите сказать мне, почему Гарри непременно должен получить меч? — спросил Снег, надевая дорожную мантию.
— Пожалуй, нет, — ответил портрет Дамблдора. — Он сам разберется, что с ним делать. — Будьте очень осторожны, Северус. Боюсь, они вас могут плохо встретить после истории с Джорджем Уизли.
Снег обернулся с порога.
— Не беспокойтесь, Дамблдор, — сказал он холодно. — У меня есть план.
И вышел из комнаты. Гарри вынырнул из омута памяти и оказался на ковре в том же кабинете. Казалось, Снег только что прикрыл за собой дверь.